è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь я, ведущий Владислав Горин, и журналистка Светлана Рейтер. Привет!
Привет!
И журналистка проекта «Система» — это расследовательский проект «Радио Свобода и Настоящего времени» — Елизавета Сурначева. Привет!
Привет!
Вы соавторы текста, который вышел сегодня, 26 марта 2025 года, в частности на «Медузе». Он называется «Партизаны должны работать с кем угодно. Медуза и система рассказывают, как российские бизнесмены помогают оппозиции и почему они это делают». О нем и поговорим. Постоянные слушатели знают огромную скромность, особую щепетильность в такого рода вопросах Светланы Рейтер, поэтому я тебя, дорогая Света, опережу, скажу, что над текстом работали не только ты и уважаемая Елизавета, но еще Кристина Сафонова, Сергей Титов из системы при участии Лилии Епаровой из «Медузы». Всем большой привет и уважение. Я про ваших соавторов, не только про слушателей. Ваша с коллегами статья — это отзвук того грома, который начался с Невзлингейта, или вы раньше о чем-то таком думали?
На самом деле, я не помню очередность. Невзлингейт, потом был Железнякгейт. В общем, история в том, что... Я могу рассказать о своем интересе к теме. Когда случилось то, что называется «Железнякгейт», а точнее вышло расследование Максима Каца о совладельцах пробизнес-банка Леонтьеве и Железняке, мы с моей очень близкой, очень любимой, прекрасной подругой, чье имя не могу назвать, потому что она в России, но она моя коллега, и она прекрасно разбирается в теме, и я хоть так скажу ей спасибо. Мы стали с ней обсуждать разные всякие слухи, сплетни, факты старые и поняли, что есть достаточно большое количество людей, которых называют беглыми банкирами. Это финансисты, уехавшие из России в период, мне кажется, 15-18 год, когда пришла Набиуллина, когда появились нормативы ЦБ, когда стали находить дыры массово, да, когда грохнулось знаменитое некое такое, значит, кольцо банковское. И мы поняли с ней одну простую штуку, что довольно большое количество беглых банкиров реально после этого стало поддерживать оппозицию, и в частности ФБК. И я ей говорю... Какая, говорю, интересная все-таки штука. Может, в этом покопаться. Ну и, собственно, все. Да? Был еще один небольшой крючок. Довольно быстро после расследования Максима Каца, это можно путаться в хронологии, кажется, когда был ответ ФБК Кацу, вышло расследование «Прекрасная The Bell», которое делала наша коллега и подруга Ира Панкратова и Петя Мироненко. И Ира Малкова редактировала, и там в небольшой схлопывалке был упомянут свидетель в пользу Леонтьева на суде по политубежищу Павел Ивлев. Для меня и, думаю, для Лизы Павел Ивлев – это совершенно не пустое имя, а это такой один из первых и самых известных лоббистов, который вообще... разбирался и в бизнесе, и в оппозиции, и в коррумпированных чиновниках. Ну и, собственно, был одним из авторов закона Магнитского, а Леонтьеву во многом дали политубежище, потому что его дело было очень похоже в некоторых частях, по мнению судей западных, на дело Магнитского. Ну, собственно, все. Дальше расскажет Лиза.
Но я бы сказала, что у меня интерес к теме в целиком, наверное, не был связан непосредственно с Железняков-гейтом и Леонтьев-гейтом. Это как-то была параллельная история, которая развивалась в своем информационном пространстве и в своем пузыре. В целом, ни ФБК, ни Максим Кац, ни Леонид Волков придумали вопрос, на какие деньги может жить политическая структура. И этот вопрос обсуждается в каждой стране, в каждой демократии, в каждой недемократии, и он легитимен. А в случае с иммигрантскими политическими силами in exile, в том, что когда мы говорим про российскую оппозицию, как мы их обобщенно называем, этот вопрос еще интереснее, и он играет своими красками. Потому что я могу понять логику бизнесмена в условно-демократическом там, построю, а не по степени демократизации процессе, зачем он вкладывается в те или иные политические партии. Люди, которых он поддерживает, выигрывают выборы, после чего появляется механизм лоббизма, причем лоббизма даже в хорошем смысле слова. Лоббировать можно и хорошие вещи, не обязательно коррупционные какие-то. Или там какой-то, в принципе, инструмент власти. А зачем вкладываться в политические структуры, которые явно сейчас напрямую не влияют на какие-то дела в стране. Ну, то есть вряд ли же кто-то там из людей верит, что путинский строй был бы свергнут через 2 месяца благодаря финансовым вливаниям или что-то такое. И в целом этот вопрос, он как-то давно крутился в воздухе, просто вместе со всеми скандалами он начал уплывать на поверхность. И я, в частности, если говорить уже о частном каком-то заходе, я скорее заинтересовалась в свое время историей так называемого Вашингтонского обкома, точнее, не так называемого, они сами его так называют. Это проект соратников Ильи Пономарева, открытый в Вашингтоне, посольство хороших русских, как его шутливо называют. Я искала, кто же его спонсоры, и в какой-то момент мне в Праге все стали называть имя никому до этого неизвестного бизнесмена и мецената Юрия Татарского, про то, что он вел эти переговоры. Он в итоге не вложился в этот проект, но он вел об этом переговоры. И мне стало интересно тоже, что это за человек, как он появился. И так как-то вот мы со Светой обсуждали все свои истории и поняли, что в целом мы говорим сейчас не о какой-то одной частной истории или одном частном банкире, мы говорим в принципе о том, что вот есть такие люди, которые зачем-то начинают или не начинают, или давно начинали поддерживать российские оппозиционные силы, а теперь уже и в изгнании. И зачем они это делают? То есть до этого вся дискуссия шла с точки зрения политиков, зачем политики берут эти деньги. И весь спор, который происходит в социальных сетях на эту тему, он в основном касается того, как вы смеете брать деньги. А мы посмотрели на эту историю под другим углом. А зачем эти деньги вообще дают, и зачем эти люди в это вписываются? Кто эти люди?
Композиционная история Юрия Татарского, предпринимателя из Омска. В вашем пересказе очень похожа его история на то, что у него был конфликт с партнером. Партнер договорился с силовиками и из бизнеса Татарского выдавил, и Татарский живет в Чехии. У него проблемы с документами, и он помогает как бы не вполне искренне, да, а вот и с таким расчетом тоже, чтобы хорошо выглядеть в глазах чешских властей. Мне кажется, что вы тем самым отвечаете на самом деле на этот вопрос. Зачем это им? Для того, чтобы документы исправить, если есть претензии коммерческого, так скажем, характера на родине, чтобы стать политически преследуемыми в глазах новых властей, как будто бы довольно однозначно это можно прочитать. Или я зря утрирую, и вам кажется, что как раз вы старались дать не такой однозначный лобовой ответ?
Мы старались, я старалась дать не такой однозначный лобовой ответ. Я встречалась с господином Татарским в Праге, мы с ним разговаривали долго. И, честно говоря, я не уверена, что это даже история, которая противопоставляется. Человек, с одной стороны, может откровенно верить в то, что он делает, и верить в людей, с которыми он это делает. Более того, благотворительные проекты, там, помощь украинским беженцам, это может быть абсолютно искренним порывом. Всем хочется помогать детям, беженцев, раздавать еду, не знаю, там, помогать зубными щетками. Это вполне приятное, богоугодное дело, которое нормальному человеку импонирует. И при этом верить, например, там, в какую-то политическую активность, потому что вот есть интересные люди, которые занимаются каким-то интеллектуальным обеспечением, так сказать, антипутинской борьбы. И при этом, а почему бы на самом деле не использовать свою активность или не попытаться хотя бы использовать себе в плюс? Вопрос, который стоит и на который, наверное, невозможно ответить, это что было сначала, курица или яйцо? Человек сначала начал заниматься и заинтересовался какой-то хорошей с точки зрения вечности проблемой, политикой, благотворительными проектами, и потом просто использовала это себе в плюс. Так все делают. Мы так делаем. Мы используем свою политическую, журналистскую биографию, описывая там своих резюме, как минимум. Или наоборот. Или сначала у человека появились проблемы, а потом вдруг он подумал, что почему бы мне еще и не решить их таким образом. И этого ответа есть только в голове, наверное, у людей, которые мы описываем. И я бы не сказала, что вот этот персонаж, о котором мы говорим, что в его случае все очень однозначно. То есть я думаю, что там есть и то, и другое.
Свет, у тебя какое сложилось впечатление? Есть ли у тебя тоже один однозначный ответ?
Слушай, ну я не общалась с Татарским, это часть Лизы, поэтому хочется сказать, что тут ответственность не коллективная, то есть она коллективная, поскольку это в одном тексте, но я с ним не говорила, да, и мне кажется, что обо всех людях, о которых мы там писали, у нас была некая сверхзадача показать, что они устроены сложнее, чем хотелось бы и чем казалось бы. Ну, то есть даже те же там Михаил Фридман и Петр Авен, которые довольно яркие герои в главке под названием «Старые связи», она у нас называется, да, я думаю, что Фридман, когда давал деньги Жанне Немцовой, и тут надо сказать огромное спасибо за то, что она поговорила, и причем откровенно, искренне, и с такой прозрачностью редко сталкиваемся, да, Лиз? очень редко. Я думаю, что Фридман, когда давал ей 200 тысяч долларов, о которых она рассказала «Медузе» и «Системе» впервые, он тоже не думал, что когда-то ему понадобится ее помощь для того, чтобы, там, не знаю, выйти из-под санкций. То есть порыв-то у него был довольно искренний. А дальше включилась такая понятная на тот момент логика. Вот мне нужно выйти из-под санкций, вот есть Жанна Немцова, дочка известного оппозиционера, сама тоже человек искренний, сочувствующий, придерживающийся правильных ценностей. Почему бы, собственно, не напомнить о том, что есть такой должок? Ну вот такая логика. То есть мы не можем однозначно утверждать, что люди помогали с такой целью, а потом с другой. У меня есть один из любимых героев в этой статье. Это Вадим Беляев, который банк «Открытие», у которого ровно такие же проблемы были, как у беглых банкиров, только в случае с Беляевым эта ситуация еще осложнялась тем, что это был, по-моему, первый случай, когда ЦБ санировало банки и в санацию грохнуло невероятное количество денег. Просто невероятное, не знаю, перекрыл кто-то или нет. Тут надо спрашивать у нашего соавтора Сергея Титова, который в этом хорошо, в отличие от меня, разбирается. Ну так вот, Вадим Беляев еще в пору расцвета «Открытия» ходил на митинги, призывал людей на них ходить, и о том, что он симпатизирует оппозиции, было понятно давно, что совершенно не мешало «Открытию» работать с Костиным. У них, насколько я понимаю, были деньги Роснефти. И вот так вот сложно устроены люди, Влад. И совершенно не помешало это все Вадиму Беляеву потом поддерживать ФБК и одновременно покупать дом у Костина. Мне кажется, мы с Лизой тут единодушны, что людей вообще очень сложно как сортир раскладывать, да, потому что ты их кладешь вот в эту ячейку, вроде бы она подходит ему по форме, и вдруг вылезает нога, рука, как-то оно все всегда не сходится. Ты не можешь в рамки загнать человека и сказать, он помогал только потому, что ему нужны документы. Нет, не так.
Ну, я вот продолжу эту мысль, что, мне кажется, наша главная какая-то интенция была такая не вступать в морализаторский или прокурорский тон, кого-то обвиняя или обеляя или еще чем-то, а показать, что люди и их история, они не черные и не белые, они в полоску, крапинку, зигзаг и разные формы. И все это может между собой переплетаться и существовать совершенно одновременно.
Я показывала этот текст очень многим коллегам, причем и в России, и в Латвии, где смогла, где добежала. И многие говорили, а вот можно как-то пожестче, а вот пожестче как-то, чего же? Ну ведь для такого предмета должно найтись много ласковых слов. И мне казалось, что тут необходимо, и тут опять же, да, мы с Лизой и с Кристиной, и с Серегой Титовым, с Лилией Епаровой были согласны, что должна быть максимально безоценочная интонация, потому что мы святее Папы Римского, что ли? Ну нет, конечно. Ну то есть тут должна быть реально очень такая хирургическая фиксация моментов, вот.
Мне кажется, что это просто самое важное, о чем мы и должны поговорить, поскольку когда выходит такой материал, когда выходит любой материал заметный и интересный, как ты будешь рекомендовать кому-то его прочитать или как ты напишешь о нем в Твиттере, если у тебя есть Твиттер, как ты коротко сформулируешь: «Ой, они там все неискренние, и им, чтобы обеспечить себе документики, обойти санкции, обеспечить вид на жительство или еще что-то в этом роде, они из себя изображают. На самом деле не хотят свергать Путина». Поэтому мне кажется, что на самом деле все самое главное вы сейчас и произнесли, и объяснили про крапинку, полосочку и прочее. Может быть, только каких-то деталей хочется, чтобы людей, которые еще текст не прочитали, заинтересовать максимально, чтобы они пошли и это сделали. Ну и просто крайне интересная история. Мне тоже с Жанной Немцовой эпизод показался довольно важным. Она там говорит о том, что ей лично Фридман помогал и не афишировал до войны всего этого, перевел 200 тысяч долларов, точнее, передал, да, сказал, что больше не могу, лучше наличными и так, чтобы нигде не засветиться, поскольку политическое руководство России наказывает за такое обеспеченных людей в России, это воспринимается как финансирование оппозиции. А потом, когда начались неприятности на Западе у него, когда он начал процесс, ну, назовем это обелением или отмены санкций, да, юридической, он попросил рекомендации. Многие их дали, и он обратился к Жене Немцовой, она как-то сказала, пошла на принцип, да, она сказала, я могу вернуть деньги, но вообще-то, если вы не высказываетесь против войны, чем я могу вам помочь? Она сегодня в соцсетях у себя в Фейсбуке написала про эту историю, сказала, что долг будет возвращать, Фридман сказал, что можешь не возвращать, ну, в смысле, она не понимает, как ему отдать, и процитирую ее запись. На прошлой неделе я побывал на благотворительном ужине, организованном Евгением Чичваркиным, мой взнос пойдет на помощь ожоговому центру Киева. Я буду периодически публиковать, на что я трачу долг, в кавычках, Фридману. Да, важная история. Хотите что-то про Фридмана, Авина, про их попытки на Западе отменить санкции, в том числе такими методами сказать?
Я бы в целом хотела сказать историю про то, что, мне кажется, она важная, и важно, что мы ее описали именно так, именно потому, что мы впервые показали ее не с какого-то плоского одномерного подхода, кровавые олигархи используют оппозицию, чтобы обелить себя на Западе. Мы показываем, что эта история глубже, потому что в ней завязаны не только какие-то политические взаимоотношения и не только сухой бизнес-расчет, в ней завязаны глубоко личные отношения. Все-таки очень важно, когда мы говорим про историю про Михаила Фридмана и Жанну Немцову, что Михаил Фридман был близким другом Бориса Немцова. Они действительно много времени проводили вместе. Он знал Жанну с детства. И для него это была прежде всего, вот как Света уже описывала, совершенно искренняя помощь дочери погибшего товарища, даже понимая, что это может быть для него опасно. А дальше начинается, вот, честно говоря, это история, в которой ты можешь понять всех. Потому что я представляю, что ну вот я дала бы Свете, там, не знаю, 10 лет назад каких-то денег просто, там, не знаю, на помощь, там, на покупку квартиры, на покрытие кредита, на все что угодно. И потом у меня бы что-то произошло, когда мне понадобилось бы доброе слово Света. Я бы не пришла тыкать ей в лицо этими деньгами. Я бы не сказала, что Света, я тебе помогала. Просто я это знаю, Света это знает. И я бы сказала, что Свет, не могла бы ты мне помочь? А Света тут включает политическую позицию, говорит, слушай, я с тобой не буду вообще рядом стоять и никогда ассоциироваться. Обиделась бы я? Ну да. Считала бы Света, что она поступила правильно, принципиально? Ну да. Вот какая-то безвыходная ситуация, в которой завязаны уже вещи более глубокие, чем одномерное обсуждение, кто здесь кровавый олигарх, а кто святая оппозиция.
Мне просто очень нравится Жанна Немцова, надо честно признаться. Редко такое бывает, что после выхода текста думаешь, какой хороший герой. Я шучу. Нет, мне нравятся ее поступки, и я могу сказать, почему. Речь не только о сумме, которую ей дал через посредника Михаил Фридман. Дело даже в том, что она ведет себя достаточно открыто. И, например, недавно она давала интервью Гордеевой Кате по поводу Пабло Гонсалеса. И я так редко это вижу сейчас. Невероятно редко. Не знаю, часто ли ты, Лиса, это видишь. Все-таки мы не часто занимаемся такими темами. Но история в том, что она открыто отвечает на все вопросы и какие-то возможные упреки, дает все необходимые объяснения. Это, правда, очень ценно. И то, что мне кажется важным в ее истории, да, это то, что она не говорит, это были деньги из внешнего контура, или как-то начинает юлить, что-то придумывать. Она все по-честному рассказала. И, честно говоря, мы как бы даже не ожидали на такой исход. Ну вот, честно говоря, потому что в процессе подготовки этого текста мы несколько раз сталкивались с тем, что ты приходишь и говоришь, а вот есть такое, тебе говорят, нет, это все не так, или это все вранье, а ты знаешь, что оно честно так. Ну, точно так и я не очень понимаю, почему, если мы говорим об оппозиции, почему нельзя, например, сказать, что вот было так, а не иначе. Ну вот я не политик, мне сложно понять. Я надеюсь, что я доношу какую-то свою интенцию. Но мне кажется, вот ценность ее истории, она состоит именно в этом. Вот для меня лично.
Справочно через запятую для тех, кто забыл, кто такой Пабло Гонсалес, разоблаченный и обмененный российский шпион, испанский гражданин российского происхождения, который выдавал себя за журналиста какой-то небольшой баской, что ли, газеты, и у него были близкие в том числе отношения с Жанной Немцовой, он знаком со многими оппозиционерами под видом, под легендой вот этого иностранного журналиста из совсем небольшого медиа, которому страшно интересна российская политика, со всей российской оппозицией перезнакомился.
Но я бы хотела продолжить мысль, да, что это очень удивительно и в хорошем смысле удивительно, что Жанна так искренне об этом рассказала, потому что еще один из глобальных вопросов и проблем, которая возникла во всей дискуссии, если мы сейчас генерализируем проблему отношений бизнеса и оппозиции, в том, что в результате этих бесконечных дрязг, как сама собой разумеющаяся мысль по умолчанию, у многих людей, что в принципе нельзя брать деньги вообще у кого угодно. И признаваться в этом тоже почему-то стыдно. Что мне кажется абсолютно удивительной дискуссией, потому что а у кого еще брать деньги российским оппозиционерам, как не у российских бизнесменов? Да, они могут быть не безупречно чистые, да, могут быть вопросы к происхождению, но других-то денег нету. А иначе что, брать деньги у USAID, которые, во-первых, не дают денег на прямо политическую деятельность, свержение режима, а во-вторых, еще и получать дополнительные обвинения в том, что вы прямо на деньги другого государства, там, не знаю, занимаетесь свержением режима. Ну, то есть это абсолютно понятная связка. Про нее просто хотелось бы, чтобы люди говорили более открыто, обсуждали это с открытыми забралами, не стеснялись этого. И более того, я даже еще более крамольную мысль скажу, нет ничего страшного в том, что бизнесмены, которые кому-то помогают, могут захотеть использовать этот кейс себе в помощь. Это абсолютно честная сделка в каком-то смысле. Мы вам тут, а вы нам тут. Там есть, конечно, интонация. То есть понятно, что есть обсуждение, правильное обсуждение, у кого можно, у кого нельзя, насколько там близок или не близок должен быть бизнесмен. Но в целом признать то, что в принципе такие деньги существуют, и тем более существовали когда-то, это не настолько страшная вещь, чтобы блокировать журналистов в мессенджерах, бегать от вопросов, кричать, что все не так, и отрицать это полностью. Если мы хотим, чтобы к российским оппозиционным силам в изгнании относились серьезно, чтобы к ним относились люди серьезно, чтобы они к себе относились серьезно, то пусть они и говорят об этом серьезно, как взрослые политические силы говорят о своем финансировании.
Причем тут, ну, как-то странно было бы не сказать, что мы все-таки с тобой работаем в издании «Медуза», которое тоже не то чтобы ежегодно публикует отчетность с именами спонсоров, донаторов и всем остальным. Мне правда нравится то, что у нас есть внутри текста плашка, на которой как-то все объяснено. Но я такие вещи тоже, конечно, постоянно держала в голове, что если у нас такой плашки, например, не будет, текст непонятно, выйдет или нет. И еще я хотела бы добавить, что если вы, например, взяли деньги у бизнесмена, он потом к вам пришел за помощью, и вы ему в этой помощи по каким-то своим принципиальным причинам отказываете, то можно, в принципе, об этом сказать тоже публично, что я ему отказал, и да, я брал, и да, тогда было так, а сейчас по-другому, потому что это избавило бы нас от лишней работы. Ну, в общем, в каком-то смысле да, потому что когда Лиза сказала, заблокировал в мессенджерах, это на самом деле, я думаю, отсылка к тому, что меня заблокировал в Телеграме Леонид Волков, и для меня это была такая довольно обидная история, потому что мы с Леонидом Волковым, в общем-то, давно и как-то знакомы. И когда тебя блокируют какие-то чиновники из АП, которым ты закидываешься за комментарием, это можно понять. Но от Леонида Волкова реально хотелось бы объяснений, причем на каком-то человеческом и понятном языке. Причем я даже не могу сказать, что наши вопросы, которые мы коллективно составляли, были какими-то критичными, да? Ну, то есть даже если тебе какой-то вопрос кажется критичным, можно уточнить или что-то. И это как раз некая иллюстрация того, о чем говорила Лиза. Зачем? Зачем закрытость-то такая вот в этой ситуации? Тем более в случае наших вопросов, там я могу какие-то озвучить, там почему вы закрыли отчетность в 2022 году, мне нужно было какое-то объяснение, хотя там были уже объяснения про признание экстремистами. И дальше у меня был дополнительный вопрос, что в 2021 году отчетность американской дочки ФБК, она была частично открыта, и мне было интересно, почему. Но вот после этого вопроса где-то меня заблокировали, что было не очень понятно.
Я думаю, справедливо здесь еще будет сделать такое отступление, что когда мы говорим, опять же, про спонсорство и закрытые отчетности, конечно, есть вопрос нежелательности организации, безопасности, экстремистских. То есть я не верю в ее существование, но могу себе представить историю, что сидит человек в России или все еще тесно связанный в России с какими-то деньгами, искренне хочет помогать фонду борьбы с коррупцией или кому-нибудь еще, опасается за свою безопасность, потому что чем признана ФБК экстремистская организация, террористическая организация, всем чем угодно. И, конечно, безопасность донора — это тоже важно. Но в данном случае мы рассказывали все-таки о людях, которые сами про это готовы рассказывать и сами светит это. И почему-то идет такой вот «нет, ни в коем случае, никогда».
Ну, опять же, не знаю, может быть, надо было как-то по-другому формулировать. Не знаю, понимаешь, что тоже есть еще такая штука, что я неоднократно слышала это от каких-то политиков в эмиграции, от нескольких точно, что журналисты нас должны поддерживать, а не расследовать. И можно понять, потому что политики натерпелись, сидели. Там. Алексей Навальный был убит, его сторонникам, очевидно, очень тяжело. Тут к ним приходят какие-то женщины примерно с теми же стандартами. Ну, вот что мы вместе, Лиз, писали последнее, да, про сына Медведева. Да, вот с теми же стандартами приходят и говорят, да, ну мы же как бы должны поддерживать, да, мы же как бы их. Но на самом деле это тоже порочная практика, которая, мне кажется, не очень хороша для нашей индустрии. И мне кажется, Лиза со мной согласна, что не стоит от нас ждать, что здесь мы будем такими, а здесь мы будем другими, просто потому что это, ну, неправильно.
Одно удовольствие вас слушать, потому что появляются тезисы, которые хочется вам предложить в противовес тому, что вы сказали, и вы сами же по ходу рассуждения их вносите. И, Свет, когда ты сказала, а давайте вот на «Медузу» посмотрим, которая вообще-то не сообщает, на какие деньги она появилась, не считая вот этой небольшой плашечки, да, в частности, в вашем тексте крайне сдержанно в информации. Что ж вы не рассказывали про своих спонсоров раньше и сейчас жалуетесь, что USAID и связанный с этой структурой другие фонды как-то вас подвели, а мы же раньше и не знали. Ну, во-первых, да, вопросы безопасности. Я не должен, наверное, за все издание оправдываться. Есть для этого главный редактор и издатель. А во-вторых, я понимаю, в том числе на примере собственного издания, почему многие ваши собеседники не хотят с вами разговаривать, могут заблокировать в мессенджере, потому что они осознают, наверное, современное информационное пространство. Вы к ним приходите по-честному. Вы говорите, давайте мы напишем текст со всеми нюансами. А они знают, что они живут в информационном пространстве, где достаточно, чтобы к тебе приклеился какой-то ярлычок, такой тег, и ты от него никогда не отмоешься. Это мир, в котором трансгенные мыши превращаются в трансгендерных, и ты никогда никому ничего не докажешь больше. Последствия наступят, все запомнят, и крайне сложно будет отвязаться от этого всего. Думаю, что тут такой мотив тоже присутствует у ваших героев. Ну и про Жанну Немцову, вы ее хвалили, я подумал, вас слушая, что действительно, ее позиция взять деньги, а потом вернуть их, давал в личном качестве, я тебе в личном качестве возвращаю. Хочешь, чтобы я тебя ценностям поддержал, ты должен тоже ценностям каким-то соответствовать и транслировать их. Мне не понравился, честно говоря, в конце ваш собеседник, который говорил, посмотрите на Ленина, да, вот Ленин брал деньги, а делал то, что считал нужным, реализовывал собственную политическую программу. Ну нет, это вот уже как раз цинизм, оппортунизм и полное отсутствие как будто бы ценностей. Лиза, хочешь с этим поспорить? Готова защитить Владимира Ильича и собеседника вашего?
Дмитрий Некрасов там под именем собеседник, вполне себе.
Я думаю, что это слишком абстрактный разговор. Могут ли люди сказать, в принципе, что можно брать деньги у кого угодно, если это идет на правое дело? Нет. Можем ли мы при этом говорить, что деньги не надо брать вообще ни у кого угодно, если этот человек кристально не безупречен? Наверное, это тоже невозможно. Мы уже несколько раз про это говорили в течение разговора. Я действительно считаю, что 99,99% людей не черные и не белые и не кристально безупречные. У кого бы ты ни взял деньги, у людей, которые есть деньги, найдется что-то за ним. Особенно если этот человек действительно занимался бизнесом в России, где связка с государством действительно очень сильная. Вопрос в том, как именно выбирать доноров так, чтобы это сильно не противоречило, например, лично твоим ценностям и лично твоей партии или движению. Грубо говоря, очень странно идти с зеленой повесткой на выборы и при этом брать деньги у нефтяников, которые полностью блокируют всю зеленую энергетику. Мне кажется, что это такое. Но опять же, как бы сейчас я говорю в теории, но если мы говорим про российские силы политические in exile, то тут вопрос сложнее. Там же все, по сути, укапывается в дихотомию за Путина или против Путина. И в этой дихотомии тоже нету такой четкой шкалы, где человек за, а где против. В какой момент мы считаем его близким государству, в какой момент мы далеким государству. Насколько владелец этого банка, мы считаем, что, выражаясь языком споров в соцсетях, существовал на деньги кровавого режима.
Свет, что думаешь?
Хочешь сказать, да я ничего не думаю. А в случае с Лениным там было смешно то, что мне человек 5, может быть, даже 6, я пыталась под конец посчитать, сбилась со счета, все приводили в пример большевиков и Ленина. Причем я разговаривала с людьми, которые уехали из России в разное время. Тот же Некрасов уехал 10 лет назад, кто-то уехал после вторжения России в Украину, но все говорили одно и то же. Ну вот большевики же брали, ну вот Ленин же брал, и мне в итоге как-то это надоело, и я решила, что так и напишу. У меня нет четкого ответа на этот вопрос, кроме того, что, наверное, надо понимать, что я не знаю, у нас это в тексте, мне кажется, как-то понятно, а может быть, не до конца, что некоторые бизнесмены так устроены, что даже если сейчас они дают себе деньги просто так, они потом могут об этом вспомнить и к тебе прийти. И это тоже хорошо бы, наверное, держать в голове, что вот есть еще и такой нюанс. Но, опять же, выглядеть святее Папы Римского и считать, что здесь можно, а здесь нельзя, ну, я бы не могла. Мы можем судить, ну, как бы мы же безоценочные журналисты, правда? Мы можем судить только по спикерам, с которыми мы говорили. Наверное, по какой-то такой очень-очень жалкой статистике, но вот мне кажется, человека 2 под именем сказали, что они не хотели бы брать деньги у Невзлина и Ходорковского. Это у нас в тексте есть. Вот, мне кажется, так больше ни про кого не говорили. Честно говоря, это вот честно то, что есть в статье. А говорить, в каких случаях можно, в каких случаях нельзя, ну, это, хочешь сказать, опять же, каждый решает сам за себя.
Но при этом другие люди вполне берут себе спокойно деньги и не видят в этом ничего зазорного. Ну, то есть это твое личное отношение к субъекту в итоге?
Личное отношение, момент, ситуация. Опять же, почему мы взяли... Ну да, тоже дурацкий ответ. Почему мы взяли, значит, оппозицию в изгнании, а где еще? Да, но еще и потому, что здесь есть какое-то дополнительное обременение. Тут ты должен там отвечать не только за себя, но и за своих сотрудников, и еще много за что. Не только там за условную предвыборную кампанию, которой нет. Ну, в общем, вот такие вот какие-то штуки.
Всем очень рекомендую прочитать этот текст. Там есть и про Невзлина, и про Ходорковского, и про Пробизнесбанк, и про Банк Траст, и про человека, которого мы обсуждали, про Юрия Татарского, в самом начале мы о нем говорили. Про кого только не. Нужно чем-то завершить. Я, честно говоря, думал, что проблематика вот этой...
Что мы встанем и споем Марсельезу, например?
Я предложил бы что-то менее пафосное, я бы даже сказал более пелевинское, потому что, честно скажу, когда читал первую главку, я прям чувствовал, Гоголь распростер над нашей культурой, конечно, свои крыла, и Пелевин с ним заодно, ну ладно, хорошо, грех смеяться над фамилией человека, но думаю, да, есть в этом какой-то символизм, здесь татарский, в Generation P был татарский, татарский брал этот псевдоним, убитый пропагандист, да, взорванный бомбой в Петербурге, но когда дошло до Вашингтона, Тонского обкома я не выдержал. По-моему, это гоголевщина или пелевинщина в чистом виде. Я, честно говоря, забыл, что схема писала про этот проект с такой формулировкой, что она уже всплывала в обсуждениях тех, кто этот проект инициировал. Ну, смешное название. Вашингтонский обком буквально сделан. Давайте про этот парадоксальный, что ли, эпизод под конец поговорим, потому что в Вашингтоне действительно есть помещение. Злопыхатели пишут, что не одно. У Ильи Пономарева на табличке вот этого дома написано «Free Peoples of Russia House». Ну, там есть претензии к переводу, да, к тому, как это сформулировано. Ну, вроде как «Дом свободных народов России». А вот это уж пример... Я подбираю слова, чтобы быть деликатным. Того, как можно умеючи устроиться, я бы так сказал. Я не уверен, что путинскому режиму такие инициативы наносят какой-то существенный вред. При этом кто-то на это потратил деньги, кто-то, возможно, получил свою выгоду в смысле получения документов или еще чего-то репутационную. И есть где-то в Вашингтоне такое заведение. Что вы о нем думаете? Как вам этот проект? Потому что меня он поражает своей... Ильф-Петровщиной, вот раз уж я тут сыплю писательскими фамилиями.
Давай я расскажу про него, как человек, который впервые про него вообще написал, про этот особняк, и сейчас немножечко развил эту тему. При всем смешном названии, организаторы намеренно выбрали такое смешное комичное название с отсылкой к терминологии времен Холодной войны. То есть Вашингтонский обком — это как бы мифология, которая означает, что существует некий там обком в Вашингтоне, который на самом деле тайно управляет миром. И поскольку это было очень расхожее выражение, раньше употреблялось, и потом еще очень долго было таким штампом в прессе, собственно, создатели этого проекта выбрали его в качестве официального названия. Это такая самоирония. То есть они знали, что над этим будут смеяться, и специально выбрали это название именно так. И Алексей Собченко, по-моему, это он мне говорил, но я сейчас могу путать. Когда мы с ним первый раз разговаривали, он как раз сказал, что я всю жизнь мечтал быть первым секретарем Вашингтонского обкома.
Первым не может. Первым должен быть этнический кадр нацменьшинства. Второй этнический русский должен быть секретарь, ну, не обкома, а республиканского, конечно, комитета.
Да. Если говорить серьезно о том, что это, как я вижу, это как я понимаю как идею. В целом, это не настолько смешно. В целом, в этой идее есть рациональное звено, которое заключается в том, что, в принципе, нужно, чтобы было какое-то представительство россиян, чтобы не все россияне ассоциировались с путинским режимом. Идея такая. И вот, значит, это некий лобби-хаус, клаб-центр, центр проведения мероприятий, куда можно приглашать каких-то людей там, из Конгресса, из Сената поболтать, каких-то экспертов. И все это буквально там, в портале от Капитолия. То есть это суперкозырная линия на самом деле. То есть это среднее между стендтенком, клубом и еще чем-то. Это нормальная структура. Такое как бы может существовать. Дальше возникает вопрос, собственно, почему этот проект особенно выделяется среди многих других подобных проектов, которые создаются в разных городах и под разными видами, и под разными структурами, покупкой дома. То есть это не съем, не аренда помещения, а это прямо 2,25 миллионов долларов, если я точно цифру сейчас называю, которые кто-то потратил, чтобы купить особняк, в котором будет некая российская оппозиция. Не очень понятно пока еще, что делать. И, собственно, мы до сих пор не знаем, кто этот человек. То есть мы знали, что велись переговоры как раз с нашим пражским знакомым Юрием Татарским, но они сорвались. Но он был готов, в принципе, в этом поучаствовать. А сейчас деньги вложили какие-то неизвестные люди. В общих словах, и мне, и Свете, люди, знающие об этом проекте, описывали это, что есть некие инвесторы, они американцы, они выдали кредит, кажется, на покупку этого дома. И, в общем, якобы, опять же, это вот я сейчас передаю суждения других людей, которые нам не удалось проверить, что все это тоже немножечко бизнесовая история, заключающаяся в том, что потом этот особняк перепродадут за более высокую цену, и таким образом инвесторы получат даже какой-то бенефит. Вроде бы в последнее время недвижимость в Вашингтоне в цене падает, потому что быть чиновником сейчас в Штатах очень невыгодно. Все уезжают из центра Вашингтона, и никто там не хочет покупать, поэтому, возможно, этот бизнес-план не очень выгорит. Но, опять же, прошло только полгода с момента создания. В общем, вся эта структура в стадии формирования, еще там только они раскачиваются и ищут какие-то деньги, потому что нужно обеспечивать деятельность, нужно буквально бумажные стаканчики покупать, стулья какие-то, не знаю, ковры пылесосить, то есть это все какие-то затраты. И дальше просто интересно, как это вот устроено организационно и кто туда входит. Самая уже смешная наша находка была, это когда я изучала официальных соучредителей некоммерческой организации, которая управляет этим мероприятием, так сказать. Russian Liberation Committee, по-моему, она так называется, RLC. И один из учредителей как раз Алексей Собченко, это бывший сотрудник Радио Свободы, бывший сотрудник Государственного департамента США. Второй — это политолог, глава тоже тинк-тенка пражского Фреда Ариас Кинг, который любезно тоже ответил на вопрос, сказал, что он нон. И был третий человек по имени Бен Уивер, который тоже был соучредителем этого нон-профита. А Бен Уивера в Штатах, в принципе, достаточно много. Мы довольно долго с моими коллегами его искали. И Фред Ариас Кинг как раз сказал, что так это, кажется, глава НАФО. НАФО, это, если кто не знает, это буквально сообщество интернет-троллей. То есть это люди, которые в 22-м году, независимо друг от друга, объединились в Твиттере и создавали мемы в поддержку Украины. Тут я уже как-то, когда мне сказали, что какой-то соучредитель Вашингтонского обкома — это глава НАФО, я уже просто начала сходить с ума, потому что, во-первых, какой у НАФО глава? Это абсолютно интернет-мем, это мемное сообщество, его не существует на бумаге, нету партии НАФО пока что, во всяком случае. Во-вторых, почему вообще этот человек как-то там участвует? Откуда он там взялся? Никто его не знает. Но в конце концов мы нашли этого человека, ему 34 года, он живет в Алабаме, он очень приятный, очень искренний молодой человек, финансист и бухгалтер, который сказал, что он действительно активист НАФО. Вот он занимается асинтом, занимается распространением мемов. Ему все это очень интересно. Он еще с 2014 года стал интересоваться Россией в контексте вторжения в Украину. Очень он против Путина, очень болеет за Украину, очень поддерживает российскую оппозицию. Потом он как-то вот уже познакомился с Ильей Пономаревым, и тот предложил войти в этот нон-профит. Он говорит, ну я и согласился, но я же не думал, что он действительно создал эту компанию. Я им ничего не подписывал. Ну теперь я соучредитель. Ну что ж теперь. Вот. Так что такая милая комичная история. Ну вроде как никто друг другу претензий в ней не имеет. Будем смотреть дальше, как будет развиваться этот проект. И может быть что-то из него и выйдет.
Спасибо вам гигантское. Вышел хороший подкаст, дорогой Леонид Волков. Пожалуйста, разблокируйте Светлану в мессенджере Telegram. Вдруг она чего интересного напишет. Хотя понятно, что сейчас в Соединенных Штатах и вообще в моде сигнал, но мало ли, вдруг пригодится. Спасибо вам.
Спасибо.
Пока.
Это были журналистки Светлана Рейтер и Елизавета Сурначева. Обращение к большим спонсорам, к олигархам, возможно, живущим за границей. А вы знаете, вообще-то все спонсоры для нас большие. Любой, кто посылает нам средства, велик. Так что никакого особого слова к вам не будет. Спасибо всем, кто финансово поддерживает «Медузы». Без вас, без вашей помощи и редакции не на что было бы работать. Всем, кто хочет присоединиться, кому кажется, что «Медуза» делает неплохое дело, вы можете сделать это на общих основаниях через форму оплаты на сайте или через спонсорство на YouTube. Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, что случилось. Пока.